вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами, несмотря ни на что, Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Украине состоялись неочередные выборы в Верховную Раду.
Крымско-татарских активистов после задержания в Москве вызывают в полицию.
Новое отравление детей в Крыму. Роспотребнадзор на этот раз закрыл лагерь в Алуште.
Об этом и многом другом вы узнаете из нашей сегодняшней программы, если будете слушать нас на территории Северного Крыма в FM-диапазоне на частоте 105.9 FM, либо можно нас не только слушать, но еще и смотреть на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И можно попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия Украины на данный момент посчитала 76% бюллетеней, и по последним данным президентская партия «Слуга народа» набирает почти 43%. Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа за жизнь» около 13%. Чуть меньше 8,5% у партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Батьковщина Юлии Тимошенко набирает чуть больше 8%, а у партии Святослава Вакарчука «Голос» около 6%.
Ну, то есть это те партии, которые имеют все шансы попасть в Верховную Раду Украины, потому что они преодолели 5-процентный барьер. Также, по предварительным данным, кандидаты от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» получают большинство голосов в одномандатных округах. Об этом сообщает Радио Свобода.
Явка избирателей, по данным Центральной избирательной комиссии, составила меньше 50%, если быть точным, 49,84%. И это самая низкая активность избирателей на парламентских выборах в Украине. Но подсчет бюллетеней продолжается.
Украина в центре внимания.
Агрессия России не позволила украинцам избрать депутатов в Крыму. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава миссии международных наблюдателей Всемирного конгресса украинцев Евгений Чалий.
Владні структури та правоохоронні органи України в загальному забезпечили цілісність та безпеку виборчого процесу, незважаючи на продовження гібридної агресії Російської Федерації проти України.
В комментарии к «Крымреали» представитель организации украинской диаспоры сообщил, что Всемирный конгресс украинцев постоянно мониторит ситуацию в Крыму и рассказывает о проблемах аннексированного полуострова на международных форумах. По его словам, организация постоянно призывает, чтобы мировое сообщество в соответствии реагировало и усиливало санкции вплоть до того, как Украина полностью вернет все свои территории, отметил Евгений Чалий.
Напомним, что в июле этого года Россия объявила Всемирный конгресс украинцев нежелательной организацией, которая якобы угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
Евгений Чалий называет это решение давлением на украинское общество в России и попыткой его отделить от остальной диаспоры во главе с Конгрессом. За сотрудничество с нежелательными структурами в России предусмотрено уголовное наказание.
Крым в центре внимания.
Миссия ООН промониторила ситуацию на административной границе между Крымом и Херсонщиной. Как сообщается в мониторинговой миссии ООН по правам человека на официальной странице в Фейсбуке, представители этой организации посетили административную границу с Крымом, в частности, пропускные пункты Каланчак и Чангар.
В сообщении говорится, что, цитирую, «такие визиты и общение с людьми, которые пересекают административную границу, это один из методов дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в автономной республике Крым и Севастополе, временно оккупированных Россией».
В миссии ООН также напомнили, что Россия продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым согласно соответствующим резолюциям Генассамблеи ООН.
Новости.
Удерживаемый в Симферопольском следственном изоляторе активист Эдем Бекиров не встает из-за защемления нервов в позвоночнике. Об этом Крым Реали рассказал адвокат Алексей Ладин.
А насколько мне известно, со слов медицинских работников, его в пятницу вывозили в больницу для очередной консультации с врачами. И есть основания полагать, что, собственно, в результате вот этого вывоза, да, там, транспортировки, у него и появились дикие боли в спине, из-за чего он даже, ну, не может вставать.
По словам адвоката Ладина, необходимые обезболивающие препараты уже переданы Бекирову в СИЗО. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в комментарии Крым Реалии заявила, что хотела бы, чтобы Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения содержания в СИЗО на домашний арест в отношении Эдема Бекирова.
Также напомним, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу крымско-татарского активиста и постановил срочно поместить его в больницу не тюремного типа.
Прямой эфир.
Крымско-татарских активистов после задержания в Москве вызывают в полицию на беседу. Речь идет о тех активистах, которые 10 и 11 июля выходили на Красную площадь в Москве поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на крымского адвоката Назима Шейхмамбетова.
По его словам, в отношении этих крымчан после задержания в Москве уже составлены административные протоколы о правонарушениях. Адвокат расценивает происходящее как попытку давления на людей, которые выразили свою позицию. Также, по словам адвоката, на данный момент фактически юридических оснований для их вызова нет.
Публичные комментарии представителей российских правоохранительных ведомств аннексированного Крыма по данному поводу нет. Напомним, что в Москве 10-11 июля российская полиция задержала более полусотни человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир.
В числе задержанных также были крымские татары, которые вышли на Красную площадь с плакатами «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму». «Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием». Также на плакатах была надпись «Наши дети не террористы» и другие надписи.
Новости.
Новое отравление детей в Крыму. Роспотребнадзор закрыл лагерь в Алуште. Пресс-служба ведомства сообщает о временном закрытии детского оздоровительного лагеря «Берег» и проведении там эпидемиологического расследования из-за заболевания острой кишечной инфекцией. Сотрудники Роспотребнадзора выясняют причины возникновения очага и проводят комплекс соответствующих мероприятий по его локализации.
По данным ведомства, информация об отравлении появилась 20 июля. В сообщении уточняется, что медицинским осмотром охвачено 652 ребенка. По результатам клинического осмотра диагноз острый гастроэнтерит установлен 16 детям. По показаниям 10 детей госпитализировано, остальные шестеро переданы для амбулаторного наблюдения и лечения по месту жительства.
В Роспотребнадзоре сообщили, что к полудню 22 июля из стационара уже выписаны все дети в удовлетворительном состоянии с рекомендациями под амбулаторное наблюдение.
В ведомстве также указали, что Российское министерство образования по Крыму и администрация лагеря организовали вывоз детей для передачи родителям. И напомним, 16 июля в детском лагере села Заозерное, это другой лагерь, в Заозерном под Евпаторией, также произошло массовое отравление. Дети приехали на отдых в Крым из Российской Казани, их возраст от 7 до 17 лет.
Крым в центре внимания.
Новый российский глава Севастополя уволил своего зама, который курировал проекты ФЦП. Зам российского главы аннексированного Севастополя Илья Пономарев отправлен в отставку. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности российского главы города Михаил Развожаев на аппаратном совещании.
Вот этот господин Пономарев занял пост заместителя главы администрации Севастополя в 2016 году, вскоре после того, как временно исполняющим обязанности главы Севастополя стал Дмитрий Овсянников. По данным сайта правительства, в его подчинении находились департаменты финансов, архитектуры и строительства, государственного строительного надзора и экспертиза, а также охраны объектов культурного наследия.
Новости.
В Атлантике горело судно с керченскими кадетами на борту. У берегов Мавритании произошел пожар на океанском траулере «Иван Голубец», на борту которого находились кадеты морского университета из Керчи. Об этом сообщили 21 июля в социальных сетях. Позднее эту информацию обнародовали местные СМИ.
Вечером воскресенья на странице морского факультета Керченского государственного морского технологического университета в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что на борту судна «Иван Голубец» находилось три кадета морского факультета. факультета. В сообщении также говорится, что все кадеты живы, на данный момент находятся в гостинице и ждут отправки домой. Данную информацию по телефону предоставил капитан Сергей Тимченко.
Крым Реалии обратились за комментарием в Керченский государственный морской технологический университет. В учебном учреждении заявили, что декан находится в отпуске и ничего сейчас по этому поводу не скажет. Крым Реалии выясняет обстоятельства, при которых керченские кадеты попали на борт траулера.
Согласно сообщению специализированной базы данных судов и портов Фримонт, инцидент произошел 19 июля у северного мавританского порта Нуадибу. По их информации, судно «Иван Голубец» шло под грузинским флагом. По данным сайта Marine Traffic, в 2017 году траулер ходил под флагом Белиза, а в 2016 под флагом Украины. И напомним также, что дипломы, выданные учебными заведениями в аннексированном Крыму, не признают в Украине и в ряде западных стран.
Крым в центре внимания.
Украинская прокуратура Крыма сообщила о подозрении севастопольскому самообороновцу, награжденному медалью за возвращение Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. По данным ведомства, мужчине, имя которого не указано, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины, создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
По версии, действующей на материке, прокуратура Автономной Республики Крым в течение февраля и марта 2014 года подозреваемый возглавлял разведывательную группу «Северный ветер», которая входила в состав непредусмотренного украинским законом вооруженного формирования самообороны Крыма, которое незаконно действовало на территории Автономной Республики Крым. И в прокуратуре Крыма отметили, что подозреваемого наградили российской медалью за возвращение Крыма.
Прямой эфир.
Роспотребнадзор запретил купаться на 10 пляжах в Крыму. Управление ведомства по Крыму ранее, после проведения лабораторного исследования морской воды, вынесло постановление о временном ограничении купания на 3 пляжах в Алуште, 2 в Ленинском районе и 1 в Бахчисарайском районе. При этом не уточняется, на каких именно пляжах введен запрет.
Но в ведомстве добавили, что еще на 4 пляжах с прошлой недели сохраняется запрет на купание из-за неудовлетворительных результатов при повторном исследовании морской воды. В частности, речь идет о пляжах в Алуште, Бахчисарайском районе и Севастополе. При этом Роспотребнадзор снова не уточнил название пляжей.
Крым в центре внимания.
58 тысяч крымчан стоят на учете у онкологов. О таких данных по состоянию на июль текущего года сообщил подконтрольный Кремлю замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач. Также, по его словам, почти 1600 человек скончались от онкологических заболеваний с начала этого года.
По данным ведомства, в прошлом году на аналогичную дату на учете состояло 55 тысяч граждан. Рост числа заболевших в министерстве объясняет ранней первичной выявляемостью онкологии. В октябре прошлого года главный штатный специалист-онколог российского Минздрава Крыма Елена Чирва сообщила, что в Крыму не хватает врачей-онкологов.
Новости.
В июне увеличилось количество людей, пересекающих админ-границу с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий Украины. По сравнению с маем, количество пересечений гражданского населения увеличилось почти на 32%, а также на 30% увеличилось количество пересечений транспортных средств. Об этом говорится в сообщении министерства.
Согласно данным ведомства, за месяц админ-границу пересекли 260 367 человек и 41 770 автомобилей. При этом в министерстве отметили, что граждане, которые живут в аннексированном Крыму, ездят на материковую часть Украины, чтобы навестить семью, купить необходимые товары, а также получить нужные им услуги. Напомним, российское пограничное управление ФСБ по Крыму и Севастополю 21 июня распространило информацию о том, что существенно увеличило пропускную способность своих пунктов на севере полуострова в связи с наплывом людей, пересекающих административную границу.
Крым в центре внимания.
Фильм крымско-татарского режиссера Наримана Алиева получил гран-при Одесского кинофестиваля. Речь идет о ленте под названием «Домой». Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Еще один фильм, который получил гран-при, грузинская лента «А потом мы танцевали» режиссера Ливана Акина.
Украинская премьера фильма «Домой» состоялась на Одесском кинофестивале 14 июля. Картина выйдет в украинский прокат 7 ноября.
Главную роль в фильме играет украинский актер и режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Саитаблаев. По сюжету главный герой Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины, решает похоронить его на родине, в аннексированном России Крыму. Вместе со своим младшим сыном и телом погибшего сына Мустафа отправляется в Крым.
Ранее лента «Домой» крымско-татарского режиссера Наримана Алиева завоевала награду за лучший фильм на международном кинофестивале в Бухаресте. Также этот фильм был участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд».
А я добавлю, что мы пообщались с Нариманом Алиевым еще в июне, и очень много интересного он нам рассказал и о своем фильме, и о том, какие надежды он на этот фильм возлагает. Поэтому, если вам интересно, ищите на Ютубе.
Вот такие были новости. Если вы прямо сейчас смотрите нас в Ютубе, можете досмотреть все-таки нашу сегодняшнюю программу, потом смотреть интервью Елены Римовской с господином Алиевым об этом фильме. Но о чем мы будем дальше говорить в нашей сегодняшней программе? Мы будем говорить вот о чем. Господин Путин, это президент соседней России, подписал закон о внесении изменений в российский бюджет 2019 года. И вот что интересно. Значит, общий бюджет увеличен на 205 миллиардов рублей. Но куда пойдут эти деньги, вот мы как раз и расскажем в нашей сегодняшней программе. Если вы думаете, маленький спойлер, если вы думаете, что они пойдут на увеличение пенсии и других социальных выплат, то нет. А вот на что они пойдут и кто получит прибавку в денежном довольстве, вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Крымский вечер». Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Интервью. В эфире радио «Крым Реали».
Здравствуйте, это радио «Крым Реали», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что на севере Крыма нас можно слушать на частоте 105.9 FM, либо круглосуточно это можно делать на нашем сайте «Крым Реали». Итак, президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет 2019 года. Этот документ 25 июня был принят Государственной Думой России, 10 июля Высшей Палатой Советом Федерации, а в минувший четверг получил подпись Путина и был опубликован на портале правовой информации «Россия». Итак, доходы федеральной казны превысят изначальный план на 205 миллиардов рублей. Приличная сумма. Значит, за счет чего собираются повысить эти? Во-первых, план по сбору НДС повышен на 129 миллиардов рублей, по налогу на прибыль организации на 165 миллиардов рублей, а по штрафам в отношении юридических лиц до почти 68 миллиардов рублей. Это все следует из пояснительной записки к этому закону. Это позволит российскому правительству нарастить финансирование всех крупных статей бюджета за исключением одной – социального обеспечения населения. Расходы на социальную политику решено урезать на 20 миллиардов 144 миллиона рублей, в том числе расходы на пенсионное обеспечение населения на 16 миллиардов 270 миллионов рублей, на социальное обеспечение уменьшение на 4 миллиарда 827 миллионов рублей. Сэкономленные ресурсы, нет, они не уйдут никуда в песок, они достанутся в первую очередь силовикам. Ассигнование по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличится на 18 миллиардов 215 миллионов рублей. Насколько вот эти цифры, они действительно соответствуют потребностям российского общества, мы попробуем выяснить в нашей сегодняшней программе. Начнем нашу сегодняшнюю программу беседой с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег Буклемишев, он бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот эти изменения бюджета, которые были подписаны теперь уже президентом России Владимиром Путиным? Почему они такие?
Ну, часто изменения, которые вносятся в бюджет к середине года, они носят такой уточняющий характер. И вторая тема, которая обычно возникает, это недостатки прогноза или вещи, связанные с чрезмерно высокой или чрезмерно низкой ценой на них. И в данном случае, я думаю, что речь скорее идет о таком перераспределении между различными статьями, что действительно были получены дополнительные доходы, но вот эти дополнительные доходы, их решено было потратить определенным образом, в точности, как вы сказали.
А скажите тогда, почему, то есть, что это означает? Это, может быть, означает то, что на пенсионное обеспечение россиян требуется теперь меньше денег? С чем это связано, что уменьшение денег из бюджета вот именно на финансирование пенсии?
Ну, я не думаю, что кому-то урезается в этой связи пенсия. Скорее всего, происходит просто уточнение того, что в связи с изменениями в пенсионном законодательстве потребуется платить из бюджета. Я не думаю, что здесь речь идет о каких-то там серьезных урезаниях. Скорее, это арифметическая работа, которую периодически бюджетные службы проводят, так или иначе.
Ну, я вот сейчас процитирую несколько данных. Вот, например, расходы на содержание 5-миллионного аппарата чиновников, численность которого уже превысила масштабы СССР, пишут в российском издании finance.ru, вырастут на 854 миллиона рублей. В первую очередь дополнительные деньги потребуются для функционирования президента России, которое подорожает на 3 миллиарда рублей. То есть можно ли говорить о том, что вот чиновничий аппарат, он становится больше? И поэтому ему нужно денег больше.
Не думаю, что он становится так уж больше. Вот это все нужно смотреть не в момент уточнения бюджета, это нужно смотреть при принятии бюджета в первом чтении, во втором чтении. Вот это тогда имеет смысл изучать. Сейчас это поправочки, причем довольно небольшие по своему размеру, к тому, что уже было принято прошлой осенью, когда бюджет в целом принимался. Сейчас я не вижу в этом чего-то особенно принципиального, хотя должен при этом отметить, что все время почему-то получается так, что при пересмотре бюджета выигрывают оборонные и силовые структуры, в то время как то, что нам хотелось бы видеть увеличенным, это все страдает. Но еще раз повторю, это все, что называется, вишенка на пироге, а по большому счету это уже все решено и мало что меняет в принципе.
То есть вот этот сам пирог, он уже давным-давно разделен, да, на ваш взгляд?
Да, и пропорции его, с моей точки зрения, действительно неэффективны, и мы заслуживаем со всех других пропорций, но это уже данность.
Ну, вот я также беру сегодняшнюю информацию, которая была опубликована на сайте ТАСС, о том, что фонд национального благосостояния на конец 2019 года увеличится за счет, ну, это все привязки к этим изменениям бюджета, о том, что, значит, фонд национального благосостояния на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года и курсовой разницы, и составит 8 триллионов 404 миллиарда рублей. Олег Витальевич, вот интересует ваша точка зрения. На ваш взгляд, вот что сейчас делает правительство России? Оно увеличивает этот фонд, и если вот это такой вот как бы курс основной взят на увеличение этого фонда, если это так, то для чего это делается? Это подготовка к каким-то там тяжелым временам, или же потом хотят, собрав эти деньги, каким-то образом, например, там модернизировать экономику или еще что-то хотят сделать?
Да нет, конечно, в данном случае речь идет о таком о такой позиции, связанной с минимизацией всевозможных рисков и испугом, который был связан с предыдущими кризисами. В данном случае это кризис, в первую очередь, 2008 года, когда, если вы помните хорошо, мгновенно испарились 10% ВВП практически, которые были в резервном фонде на тот момент времени. И это действительно помогло России пройти кризис, причем не только бюджетному сектору, но и в значительной мере государственным компаниям, а также в значительной части крупного частного бизнеса. Но вот эти расходы, которые были понесены бюджетом, вернее, стабилизационным, а потом резервным фондом вот в этот самый период, они остались в памяти как некие необходимые платежи, что вдруг, если грянет кризис, нам потребуется очень-очень много денег. Вот эти деньги сегодня и скапливаются, и поэтому и Центральный банк, и Министерство финансов занимают жесткую очень позицию, что нужно увеличивать все время то, что хранится в кубышке, и ни в коем случае не тратить накопленное, а те 7% миллиардов, свыше которых 7% от ВВП, свыше которых можно будет тратить фонд, для них представляется как вот такая угроза той стабильности, которая сегодня макроэкономически достигнута в России.
А на ваш взгляд, действительно ли есть возможность вот повторения такого международного, ну, как всемирного, мирового кризиса экономического, вот, к которому готовится правительство России?
Кризис, безусловно, возможен. Об этом там можно долго рассуждать. Но, во-первых, 10 лет у нас уже кризиса никакого не было. И поэтому как бы уже что-то новое должно произойти. Другое дело, что хватит ли этих денег. Другое дело... нефти вдруг упадет до $27 за баррель, то нынешних уже даже накоплений хватит на 6 лет. Но 6 лет – это безумное количество времени по меркам кризиса. Кризис только не длятся.
Имеется в виду, хватит этих накоплений на бюджетные затраты, да?
Только на бюджетные затраты, да. Конечно, речь не идет в данном случае ни о частном секторе, ни о госкомпаниях, аппетит которых мог быть значительно больше.
А тогда возникает вопрос, а действительно, зачем тогда продолжать накапливать эти деньги, если их хватит на бюджетные затраты в течение 6 лет?
Для меня это тоже большой вопрос, но настолько все боятся всевозможных рисков и стремятся стянуть средства под свой контроль, мне представляется, что эта позиция, она такая вот, как бы что ни случилось, как бы что ни вышло, риски элиминируем любой ценой, а что уж развития не будет, ну, значит, не будет.
Олег Витальевич, а вот эти деньги, которые накапливаются, они как вот накапливаются? Это просто деньги в рублях, что называется, на каком-то счету лежат? Или же эти деньги это в золотовалютных резервах? Там, каких-то других валютах мира. Как это все происходит?
Ну, это долгая и сложная история. Вообще говоря, идеология фонда заключается в том, что деньги консолидируются в валюте, они присоединяются и управляются совместно с Центральным банком вместе с его золотовалютными резервами и инвестируются в безопасные ценные бумаги, которые приносят, кстати, очень невыразительный доход. Вот в прошлогоднем отчете Счетной палаты на бюджет было написано, что средняя доходность этих средств в годовом выражении составляет 0,13%. То есть, грубо говоря...
Но это меньше инфляции получается, да?
Это меньше даже долларовой инфляции, не говоря уже о рублевой инфляции. То есть, эти деньги, они заиграют только если будет резкий обвал рубля, и в этом смысле вот эта конвертация денег в валюту и удорожание валюты относительно на рубля, только в этом случае она принесет соответствующую доходность. Но в Фонде национального благосостояния сегодня есть и другие составляющие, и мы об этом прекрасно знаем, да, есть средства, вложенные в инфраструктурные проекты, есть средства, вложенные в ценные бумаги российских компаний, есть 3 миллиарда, кстати, одолженные Януковичу, и вот эти 3 миллиарда до сих пор продолжают числиться в Фонде национального благосостояния, как будто они живые.
Интересно. Хорошо, спасибо вам огромное. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики при экономическом факультете МГУ, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем сегодня мы говорим. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет 2019 года. Значит, доходы федеральной казны превысят изначальный план на 205 миллиардов рублей. Вот такая корректировка. Но одновременно наращивать финансирование всех крупных статей бюджета, за исключением одной – социального обеспечения населения. Например, расходы на социальную политику решено урезать на 20 миллиардов рублей, в том числе расходы на пенсионное обеспечение населения на 16 миллиардов 270 миллионов рублей, а на социальное обеспечение на 4 миллиарда 827 миллионов рублей. Одновременно вот все эти сэкономленные ресурсы достанутся в первую очередь силовикам. Ассигнование по статье национальной безопасности и правоохранительная деятельность увеличивается на 18 миллиардов 215 миллионов рублей. Но вообще посчитали экономисты, что приблизительно сейчас 38% вот силовики, это имеется в виду и армия, и полиция, прокуратура, силовики будут получать около 38% денег от всего бюджета. С чем это связано? Да? Почему вот если даже появились в российском бюджете дополнительные средства, 205 миллиардов рублей, почему эти деньги в первую очередь направляются вот на такие, на силовые структуры. Обсудим это со следующим нашим спикером, российским политиком, Ильей, бывшим депутатом Государственной Думы России Ильей Пономаревым. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на ваш взгляд, вот если вы смотрели вот этот вот закон об изменении федерального бюджета на 2019 год, насколько вам кажутся вот эти все цифры, ну, предсказуемыми, верными, правильными, о том, что снижаются расходование средств на пенсионное обеспечение, одновременно увеличение денег для силовиков?
Ну, как вы понимаете, я вообще человек левых взглядов. Для меня урезание денег простым людям и передавание их силовикам или государственной бюрократии, или, не знаю, там, банкам, да, всегда является вещью неправильной, неприемлемой. Я против этого всегда выступаю. На самом деле причина этого, она хорошо понятна. Это резкое снижение рейтингов власти в России. И господин Путин, он очень внимательно смотрит за социологией. И, соответственно, он реагирует на увеличение рисков разных протестных действий. Он там в Москве сейчас на ровном месте создали конфликтную ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму. Там даже маленькую фракцию, которую могла бы оппозиция создать, сочли это неприемлемым. В итоге огромный митинг протеста. Понятно, что надо финансировать тех, кто будет эти митинги потом разгонять.
А почему бы, допустим, было бы не сделать, просто увеличив те же самые, ну вот потушить, что называется, протестное настроение, просто увеличением социальных выплат тем же самым пенсионерам, там, бюджетникам и так далее?
Ну, просто этого не хватит. То есть это дорого, по сути, причине. Кроме того, пенсионеры в этом смысле люди не... Они эти деньги скушают, в прямом смысле слова, да, и потом попросят еще. А силовики, соответственно, будут работать дубинками. Поэтому логика здесь, она абсолютно понятна, но они же тоже не случайно поэтому проводили эту самую пенсионную реформу, которая на самом деле ничем прямую спровоцирована не была. И если бы они хотели платить больше денег пенсионерам, просто не надо было бы делать пенсионную реформу, и не надо было просто брать дополнительные финансовые обязательства на бюджет, как те, например, которые берутся, связанные с раздачей паспортов в ДНР. Тоже прямые будут затраты бюджета. И вообще, сколько эта военная авантюра стоит России и на Донбассе, и в Крыму. Это миллиарды долларов больше, чем те, про которые мы сейчас с вами говорим.
Но, тем не менее, вот я беру сегодняшнюю информацию о том, что Фонд национального благосостояния России на конец 2019 года должен увеличиться за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы составит 8 триллионов 404 миллиарда рублей. Это огромная сумма, на самом деле, да? Да, даже если ее перевести из рублей там в доллары, это все равно будет огромная сумма. А на ваш взгляд, вот для чего аккумулируются такие большие деньги? Или же, может быть, этих денег их на самом деле и нет?
Нет, эти деньги, безусловно, есть, они, безусловно, там аккумулируются. Здесь надо просто понять логику, в которой мыслит правительство. Они считают, что эти деньги, которые раздаются через социальные программы, они в конечном итоге внесут свой вклад в инфляцию, и тем самым все будет это просто съедено без каких-либо результатов, а дальше надо будет финансировать только больше. А то, что связывается вот в эти вот кубышки, во-первых, это стабилизационные деньги, во-вторых, правительство России их тратит на отдельные там инфраструктурные проекты, мегапроекты, на которых они еще и распилить могут и соответствующим образом заработать. Но в целом это все идет вот от этой вот неолиберальной догмы о том, что ни в коем случае не надо людям давать деньги в руки, что это приведет к инфляции. Я, конечно, с этим абсолютно не согласен, потому что когда раздаются лишние деньги, то действительно создает инфляционное давление. Когда же раздаются те деньги, которые находятся для людей, находящихся на грани выживания, для пенсионеров, то инфляционного давления это никакого не создает, потому что эти деньги тут же связываются потреблением и, соответственно, только вносят свой вклад в рост валового внутреннего продукта.
А еще один у меня вопрос к вам, господин Пономарев. Дело в том, что вот совсем недавно стало известно, что Крым получит еще свыше 81 миллиарда рублей на реализацию федеральных целевых программ. Таким образом, значит, общее финансирование этой федеральной целевой программы составит 959 миллиардов рублей. Это на 8, почти на 82 миллиарда рублей больше, чем было. За счет этих денег планируется, что еще построить, модернизировать инженерную транспортную инфраструктуру Крыма, построить новые социальные учреждения и так дальше. Ну, если говорить в частности про вот эти 82 миллиарда рублей, то их планируют потратить на строительство канализационных очистных сооружений и, ну, еще каких-то там социальных объектов в Севастополе. На ваш взгляд, вот эта федеральная целевая программа российская по Крыму, она заканчивается в 2022 году заканчивается. Стоит ли ожидать Крыму дальнейшего вливания вот таких бюджетных российских денег? Ну, не крымчанам, а в первую очередь, наверное, все-таки Крыму, да, вот потому что это такие большие инфраструктурные проекты.
Ну, это что называется, поживем увидим. Я думаю, что увеличение этих денег сейчас, оно связано с тем, что очень многие предсказывают возможность серьезных потрясений и недовольства, связанного с экологическими проблемами, которые нарастают. Вот отсутствие воды, которая шла из Украины, может привести сейчас к серьезному кризису и кризису для экономики Крыма, потому что это влияет на сельское хозяйство и, соответственно, на перспективы занятости. Поэтому я думаю, что они создают тем самым просто упреждающие меры для того, чтобы демпфировать возможное недовольство и как-то переключать граждан на что-то другое. Не знаю, насколько это будет успешно, но мне кажется, что логика увеличения вот этих расходов, она связана именно с этим. Они боятся, как бы не начало резко меняться общественное мнение в Крыму. Если удастся этот кризис пройти безболезненно, а тут будут, конечно, сейчас идти, в том числе переговоры с Украиной на тему того, что давайте вот заниматься урегулированием в Донбассе, а может быть вы там под этим флагом там воду разблокируете, поставки в Крым, и тогда все это удастся избежать, ну и тогда, соответственно, необходимость тратить какие-то новые дополнительные деньги, она тоже исчезнет.
Угу. И еще один вопрос у меня к вам хотелось бы выяснить. Дело в том, что министр финансов крымского правительства подконтрольного России Ирина Кивика, она сказала о том, что Крым сможет обходиться без дотации из федерального бюджета к 2027 году. А на ваш взгляд, вообще насколько это реалистично, что Крым сможет вообще обходиться без дотации из российского бюджета?
Ну, это же высказывание типичное чиновническое в том плане, что к 2026 году она же не рассчитывает, что она будет находиться на той же самой должности, да, то есть там либо ишак, либо падишах, кто-нибудь точно должен сдохнуть. Поэтому за это высказывание ответственности никто не понесет. С точки зрения возможности для Крыма быть самодостаточным, конечно, Крым может быть и должен быть экономически самодостаточным, но он не будет самодостаточным в условиях существования в Российской Федерации, потому что критерием и условием его самодостаточности это внешние инвестиции, это возможность вести бизнес, это возможность создавать масштабные инфраструктурные проекты, это развитие туризма прежде всего, это может в Крыму быть прекрасно развиваться и логистическая сфера, и инновационная инфраструктура там может хорошо развиваться, но все это требует, чтобы Крым был признан международным сообществом, чтобы не налагали санкции за то, что там будут работать там тривиально банки, инвестиционные фонды, промышленные предприятия. Всего этого в условиях существования внутри России не ожидается. Поэтому Россия будет вынуждена...
Так, у нас что-то какие-то проблемы со связью. Давайте попробуем. Вот есть, да, слышим вас. Да, Илья, извините, пожалуйста, мы не услышали последние фразы, поэтому вы думаете, что вот в условиях инвестиций это невозможно, да? Извините, санкции, да, невозможно вот такое развитие Крыма?
Да-да, я думаю, что это абсолютно невозможно. То есть это всегда будет территория, которая будет находиться на внешнем подсосе и зависеть вот от этих самых искусственно создаваемых условий, что очень обидно, потому что если бы Крым находился в составе Украины, это мог быть одним из локомотивов экономического развития страны.
Угу. Но, тем не менее, смотрите, вот из российского бюджета уже там выделено на вот эти 5 лет, а теперь даже продлили до 2020 года, там свыше 900, ну, почти уже там триллион этих рублей. Это тоже приличная сумма. Это вот строительство таких объектов, там, как мост через Керченский пролив, это трасса Таврида, две электростанции. А на ваш взгляд, а вот эти вот инфраструктурные проекты, они не смогут выполнить роль вот такого локомотива для развития Крымской региональной экономики?
Ну, конечно, нет. Потому что все эти объекты, они, по сути, замещают то, что Крым потерял за счет аннексии, за счет отделения от Украины. Там в свое время же не случайно в рамках СССР он был передан в Украину, ровно по причине того, для того, чтобы не нести вот эти самые затраты. То есть зачем строить электростанцию, например, в ситуации, когда энергосистема Украины очень сильно энергопрофицитно. Это в России есть, и в самом Крыму есть дефицит энергоресурсов, поэтому пришлось построить, хотя так это бы питалось бы за счет Украины. Мост надо было построить, потому что невозможно через Украину туда спокойно ездить, а раньше туристы абсолютно спокойно ездили и без этого моста, и никаких проблем в этом не было, и никакую дорогу жизни не надо было строить. То же самое с водой и со многими другими вещами. Я, конечно, приветствую, на самом деле, строительство этого моста, потому что я уверен, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины, и Украина тем самым получит модернизированную инфраструктуру. Это прекрасно. Но, конечно, с точки зрения затрат денег российских налогоплательщиков, это просто дополнительный налог, который введен на всех жителей страны, которыми они расплачиваются за эту войну.
Илья, еще один вопрос у меня. Вот я просто читаю выдержки, ну, такой вот бриф из этого нового закона про изменение федерального бюджета 2019 года и вижу, что расходы на оборону, вопреки тенденции последних лет, будут уменьшены в России на 1 миллиард рублей. Ну, незначительно, но тем не менее, на миллиард рублей. Под нож пойдут программы международного военного сотрудничества минус 4 миллиарда рублей и космос минус 6 миллиардов рублей. А вот расходы на денежное довольство военных увеличит на 2 миллиарда 662 миллиона рублей, а на военное строительство на 4 миллиарда рублей. А вот о чем могут говорить, на ваш взгляд, вот эти цифры?
Я бы вообще бы не обращал бы на это сильного внимания по одной причине, что военные расходы в России уменьшаются уже несколько лет. Это плановое уменьшение, потому что была волна модернизации вооруженных сил лет 5 примерно назад, когда был достигнут пик платежей военного бюджета. И с тех пор это плановым образом снижалось. То есть не уменьшаются капитальные затраты, уменьшается объем технического перевооружения армии. Но если мы посмотрим как раз на содержание армии, то эти расходы наоборот, увеличиваются вот текущее содержание и довольствие, и затраты, которые идут на обучение, да, то есть на выучку, на маневры всевозможные. Это все продолжает расти, и поэтому вот с точки зрения сопредельных для России государств никакого оптимизма в этом нет, хотя на бумаге оно уже несколько лет выглядит так, что расходы на оборону снижаются. Но это не от того, что там надо как вот там затягивать пояса и так далее. Это плановая история, которая была известна вот еще 5 лет назад.
Спасибо вам. Это был Илья Пономарев, экс-депутат Российской Государственной Думы. С нами на телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Андреем Яницким, главой Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики. Андрей, приветствую.
Привет, добрый вечер.
Андрей, ну, такой вопрос у нас, да, вот мы сегодня обсуждаем новый закон, российский закон, которым внесены изменения в федеральный российский бюджет 2019 года, и вот в частности по этому бюджету, несмотря на то, что он увеличивается на 205 миллиардов рублей, одновременно было решено урезать на 20 миллиардов рублей расходы на социальную политику, в том числе на пенсионное обеспечение населения на 16 миллиардов рублей. На ваш взгляд, вот это все, вот такое урезание социальных выплат каким-то образом на себе прочувствуют крымчане или нет?
Ну, это все-таки макроцифры, поэтому за каждого конкретного человека сложно поручиться, почувствует он что-то и какие-то изменения или нет. Но в целом, конечно, тенденция негативная, и я хочу отметить, что она развивается уже не первый год. В целом переориентация российского бюджета на военные структуры, она началась еще после 2008 года, после российско-грузинской войны, когда россияне, в том конфликте они победили, но они почувствовали, что армия, построенная по принципу советских времен, когда офицеров чуть ли не больше, чем солдатов, она не способна разворачивать свои действия оперативно и оперативно действовать. После 2008 года началось наращивание вот этой милитаристской мощи российской, которую Украина на себе прочувствовала там, в 2014 году, ну и продолжает ощущать до сих пор.
Угу. Но смотрите, одновременно вот с этими цифрами также пришла информация о том, что увеличение будет в Крыму, финансирование федеральной целевой программы на развитие Крыма, это российская программа, на 82 миллиарда рублей. Получат Крым и Севастополь больше, чем было предусмотрено заранее. И программу эту продлевают до 2022 года.
Ну, получат подрядчики, которые реализуют эту программу. Мы знаем, что в рамках этой программы много инфраструктурных проектов строится. И как они строятся, тоже можно посмотреть там эпопеи с этими дорогами, и с парками в Севастополе, и многими другими объектами, которые, на которые идут деньги, в том числе из федеральной целевой программы. Поэтому, как конечный результат, конечно, может быть, какие-то объекты будут построены, но главным образом на этом заработают чиновники, которые распоряжаются этими средствами, и подрядчики, которые эти средства уже тратят.
Я просто приведу цитату, это в прошлом году госпожа Ирина Кивик, это министр подконтрольного России Министерства финансов Крыма, говорила о том, что у Крыма есть перспективы стать бездотационным регионом к 2027 году, а этому всему будет способствовать строительство инфраструктуры на полуострове, которого сейчас делается. Это все даст толчок экономике. Цитирую, к этому времени все будет построено, будут решены инфраструктурные проблемы полуострова, у нас будет новый толчок для развития, увеличатся объемы производства. А что вы скажете на эти слова?
Смешно слышать. Впервые слышу, что из-за строительства новых дорог вдруг экономика начинает становиться там, безубыточной, вдруг бизнес начинает бурно развиваться. Да, как-то дороги и инфраструктура способствуют развитию бизнеса, но не в той мере, чтобы считать, что это единственная необходимая составляющая. Мы понимаем, что в Крыму тяжело стать экономикой безубыточной не из-за отсутствия дороги или моста, или какого-то другого инфраструктурного объекта, а из-за того, что Крым находится под российским контролем, и это не признают ни Украина, ни многие другие страны мира, и из-за этого в Крыму действуют санкции. Поэтому не заходят инвестиции, поэтому не развивается бизнес, а любые предприниматели талантливые в таких условиях стараются выбирать другие территории, другие юрисдикции, где можно работать без таких преград и препятствий. Поэтому Крым будет оставаться дотационным до тех пор, пока он находится вот в таком правовом статусе де юре украинский, де-факто под контролем России.
Понятно. Спасибо вам, Андрей Яницкий, глава Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну вот, я надеюсь, немного стало вам понятно, да, на что тратятся эти деньги из российского бюджета, почему увеличивается финансирование силовиков армии, прокуратуры, полиции и так далее, и почему почему уменьшается финансирование пенсий и чего ждать в ближайшем будущем крымчанам. А также стоит ли ожидать того, что Крым станет самодостаточным регионом и сможет сам себе зарабатывать на жизнь. Надеюсь, все эти ответы прозвучали в нашей сегодняшней программе. Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и вернувшаяся к вам и к нам Елена Римовская. Елена, здравствуйте. Что там, может быть, мы пока здесь были в эфире, там что-то произошло новое такое, радикальное вообще, не знаю, очень сверхъестественное, может быть, естественное, но что обязательно должны услышать наши радиослушатели.
Ничего радикального, к счастью, за эти полчаса не произошло, но все это время мы, конечно же, следим за тем, за новостями из Крыма и из Севастополя. И первая новость моя будет из Севастополя. Грубо и с матом, как ремонтируют спуск Котовского в Севастополе.
Ну вот уже была новость. Грубо и с матом.
Как сообщает издание «Форпост», жители близлежащих домов, чье имущество оказалось повреждено в процессе дорожных работ, обратились на телеканал НТС. Люди сообщили, что в ночь на 20 июля ремонтные работы находились в активной фазе. Утром выяснилось, что люки водопроводных колодцев оказались сорваны. Далее цитата жителей улицы Котовского в Севастополе. На наши просьбы и замечания строители ответили грубо и матом, хамили. Мы боимся, что наши люки впоследствии будут залиты асфальтом, вследствие чего перекроется доступ к нашим водомерам. Эти люди, по их словам, постоянно испытывают неудобства в связи с затянувшимися дорожными работами. Спецтехника передвигается по улице круглые сутки, так что дрожат дома. Они расположены всего в нескольких метрах от дороги. Напомним, что улица Котовского, спуск Котовского, он пострадал в результате ливня в Севастополе, поэтому его сейчас и ремонтируют. Ну вот, знаете, когда нужно очень быстро что-то отремонтировать, потому что первый раз не получилось или быстро не получилось, а нужно предоставить какие-то результаты работы, то, конечно, будут ремонтировать ночью и активно, и с матом.
Ну, как бы строить и жить помогает, можно так сказать. Ну, во всяком случае, севастопольским дорожникам. На самом деле, там же ведь очень интересно. Там проложили вот этот спуск, его уложили, поскольку постоянно асфальт смывало при больших таких вот объемах воды, когда ливни проходили, его уложили, этот спуск плиткой такой. Это было очень интересно по нему ехать. Но действительно оригинальное решение. И плитка держалась, даже когда были такие сильные ливни. Но, видимо, в этом году уж очень сильный ливень прошел, который смыл всю эту плитку.
Но я знаю, что севастопольские медиа, они пишут об аномальных ливнях в этом году.
Что у нас еще интересного? О, европейцы пишут, что начинают... Не европейцы пишут, а пишут крымские медиа, что европейцы начинают возвращаться в Крым, а австралийцы в шоке из-за полуострова. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко рассказала впечатлениях туристов из Австралии в эфире радио «Спутник Крыму». К нам, говорит, приехал новый турист, это иностранцы, причем приезжают из таких регионов, как Финляндия и Австралия, очень далеко, но приезжают, я думаю, где-то для него очень далеко и Финляндия, и Австралия, но очень далеко, но приезжают, одинаково далеко в смысле, и просто в восторге. Недавно австралиец попросил у меня нарезку видео о Крыме, боже, говорит, можно это видео получить, это превосходно, невозможно, говорит Пархоменко. Также она рассказала, что туристы из Европы, которые не хотели ехать в Крым некоторое время, начинают все чаще отдыхать на полуострове. Сейчас едет вся Европа, едет Одесса.
Одесса – это Европа.
Ну, конечно, да. Начали понимать, что мы не враждебная территория, у нас все хорошо.
Я вам скажу так. Я, например, не сомневаюсь вообще ни на секунду, что есть иностранцы, которые приезжают в Крым, потому что мне кажется, что это сейчас такая экзотичная территория. Вот знаете, как какая-то зона конфликта или зона с каким-то неопределенным статусом, куда интересно поехать, чтобы посмотреть вообще, что там происходит. Вот мне кажется, что и в Абхазии, простите, туристы есть, но они ведь едут туда за тем, чтобы посмотреть, как живет эта часть, оккупированная часть Грузии, под, ну, В условиях оккупации.
Я
поэтому
больше скажу, даже
ничего на... удивительного я не вижу. Просто, ну, как бы мне кажется, что, наверное, то, как воспринимают это крымчане, и то, как это есть на самом деле, немного отличается.
Дело в том, что даже на Северной Корее, на территории Северной Кореи тоже бывают туристы. Их туда, вот заносят. Кто-то хочет посмотреть.
Не так просто,
да?
Конечно,
но тем не менее, они есть. Но на самом деле, ведь и на территории Крыма они не так просто. Я вот совсем недавно, на прошлой неделе, в Феодосии видел, приезжала семья немцев из Германии. Они приехали на могилу своих там предков, не знаю, каких-то родственников. Причем им пришлось 2 дня, они просидели на территории Херсонской области, они ждали, получали разрешение на въезд через пункты пропуска. То есть они полностью прошли официальную украинскую процедуру, прошли, ну, приехали, потом там делились своими впечатлениями, потом вернулись обратно. Они не нарушали украинское законодательство.
Есть очень интересная новость о Феодосии, раз уж вы вспомнили. Феодосию 20 июля пришел морской крестный ход. Службу у часовни провели священники, организаторы морского хода, а также духовенство местных храмов. Встречать крестный ход в Мурсад вышло немного, человек 25-30. В этом году морской крестный ход в Крыму проходит с 11 по 28 июля по маршруту Севастополь, Евпатория, Мыс-Тарханкут, Ялта, Феодосия, Керчь, Ялта, Севастополь. Он традиционно завершится ко дню крещения Руси, памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Вот такие новости.
Давай я какую-нибудь новость. Вот, порадую крымчан, например. Дорогие крымчане, у вас повысится стоимость мобильной связи. Хорошие новости. Вы же нас все время критикуете, что мы только плохие новости. Вот хорошая новость. Значит, повысится стоимость мобильной связи.
Это для кого хорошая новость?
Ну, для тех, кто пользуется мобильной связью. Больше будете платить. Дело в том, что, значит, на прошлой неделе жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами единственного полуострова российского оператора сотовой связи МТС, получили уведомление об изменении тарификации при использовании тарифного плана Супер МТС 30 июля. В рамках одного звонка стоимость первой минуты разговора составит 1 рубль, далее со второй по 15 минуту бесплатно, 16 минуты 1 рубль в минуту. Для сравнения, ранее действовал такой тариф: с первой по 15 минуту в сутки бесплатно, 16 минуты 75 копеек за минуту. То есть теперь сотовый оператор фактически вводит тариф 1 рубль за соединение. Но я посмотрел, как люди на это реагируют. Они говорят, в принципе, как бы небольшие деньги 1 рубль, да? Но, с другой стороны, если у тебя там 30 звонков в день или 20 звонков, ты уже там 20-30 рублей уже наговорил. А до этого фактически это было бесплатно, да?
Ну, тут стоит отметить, что в начале лета ведь отменили роуминг в Крыму, да? И тогда, когда опрашивали как раз вот эти всех ключевых мобильных операторов, задавали журналисты им вопрос, в частности, подорожает, как-то повлияет ли отмена роуминга на цену, и говорили, что вроде как ничего дорожать не должно.
Ну, знаете, говорить и делать — это две разные вещи. Но вот уже депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что МТС своими действиями нарушает требования антимонопольного законодательства, поэтому направил официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и в компанию МТС, требуя не допустить смены тарифа в Севастополе и Крыму. Я уже подозреваю, какой будет ответ. Я вот не провидец, но я подозреваю, какой будет ответ. МТС ответит господину Белику: дорогой господин, ты наш Белик, дорожайший наш господин Белик, мы тебе откроем страшную тайну. МТС нет в Севастополе и в Крыму, потому что МТС, он придерживается, значит, западных санкций и не работает ни в Крыму, ни в Севастополе, дорогой господин Белик. Но дорогой господин Белик, он, видимо, настолько дорог, что он не понимает этого.
А тем временем в Севастополе украли телефон стоимостью 70 тысяч рублей. Подозреваемая в краже мобильного телефона, а именно айфона 10-го, задержана в Севастополе. Об этом сообщает Российское министерство внутренних дел по Севастополю. Женщина 33 лет, не та, которая украла, а та, которая оставила свой телефон и, скажем так, потеряла его, обратилась в дежурную часть. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность злоумышленницы и задержали ее. Ею оказалась 58-летняя жительница Ростовской области. Как выяснилось, пострадавшая по собственной неосторожности оставила телефон в общественном туалете на рынке и ушла, когда 10-й айфон в общественном туалете на рынке.
Ну а что, пусть полежит там, в принципе.
70 тысяч рублей. Да. Я пытаюсь сложить эту информацию. Когда она вернулась, то на месте его уже не оказалось. Потерянную вещь присвоила себе злоумышленница, которая также находилась в этот момент в туалете. Детективная история. Женщина обнаружила
счастливый конец, да, в принципе.
не стала сообщать о его находке, а положила в карман и скрылась. Сотрудники полиции изъяли похищенный мобильный телефон и вернули владелице. В отношении злоумышленницы, которая удачно зашла в туалет или же неудачно, возбуждено уголовное дело. Ей даже грозит уголовная ответственность, срок до 5 лет.
Ой-ой-ой. Вот, кстати, еще одно. Теперь сообщение с Феодосии. Там ночью обокрали отдыхающих из Томска. В дежурную часть МВД Феодосии поступило сообщение жительницы Томской области о том, что ее обокрали.
Это ваша ответка на информацию о том, что жительница Ростовской области в Севастополе попыталась украсть 10-й айфон.
А тут у потерпевшей пропали сразу Феодосии, все по-крупному. Тут сразу пропали сразу 2 мобильных телефона, денежные средства. Общий ущерб составил, правда, 44 тысячи рублей. И установили, что отдыхающая гостила с мужем у знакомых Феодосии. В одну из ночей хозяева и их гости заснули, забыв при этом закрыть калитку дома. Этим воспользовалась 38-летняя местная жительница. Женщина призналась, что в ночное время проходила по улице мимо дома и обратила внимание на незапертую калитку. Зайдя, в общем, во двор, она осмотрелась, затем зашла в одну комнату и нашла там лежавшие телефоны.
Что у вас там в Феодосии происходит вообще?
Вот мне вообще интересно,
калитку,
что же там происходит.
Калитку не закроешь,
происходит.
И уже
да.
Без телефона.
Грозит, видите, до 6 лет лишения свободы и закрытая калитка. А это была программа «Крымский вечер» с Александром Янковским, Леной Римовской. Всех вас любим, целуем, пока.